Глава 48. Мне почти ничего не удалось разглядеть, ибо свет, падавший из окна гостиной, выхватывал из сумрака лишь очертания кустов и деревьев. Хотя выходка Джайлса не причинила мне большого вреда, лицо мое слегка пощипывало. Я вытащил из ножен кинжал. Озноб, время от времени сотрясавший мое тело, все усиливался. «Джайлс!» — позвал я. «Вы попали в ловушку. Из моего сада можно попасть лишь в сад Линкольнс-Инн, но калитка заперта по ночам. Выходите, прошу вас. Вы разумный человек и должны поступать разумно». Ответа не последовало. Тишину по-прежнему нарушал лишь шелест дождя и журчание воды в сточной канаве. «Ради бога, Джайлс, не безумствуйте!» — снова крикнул я. «Вы промокнете до нитки, только и всего!» Не дождавшись ответа, я решил, что буду караулить в дверях до возвращения Барка. Но что, если Джайлс перелезет через стену, отделяющую мой сад от владений Линкольнс-Инн? Он стар и болен, но отчаяние, как известно, придает сил. Мысль о том, что он может скрыться вместе с документами, заставила меня выбежать в сад. Отблески света, падавшие из окон и распахнутые двери, были так слабы, что я ничего не видел дальше собственного носа. Дождь начал стихать, но промокшие дорожки были ужасно скользкими, и я, потеряв равновесие, больно ударился о скамью. Громко чавкая сапогами, я пересек сад и оказался у калитки. В темноте мне удалось разглядеть, что вода уже подмывает стену, проникая на мой участок. Худшие мои опасения подтвердились. Калитка была открыта. Вне всякого сомнения, Джайлс ею воспользовался. Заметив в замке ключ, я вытащил его и сунул в карман. Необходимо было не мешкая устремиться в погоню, но новый приступ озноба заставил меня прислониться к стене. Луна, выглянув из-за косматых туч, позволила разглядеть следы Рена на тропе. Впрочем, неверный лунный свет служил слабым подспорьем, и я не решался двинуться вглубь участка по жидкой грязи. «Джайлс!» — позвал я. «Вам все равно не уйти! Вернитесь, Джайлс!» Взор мой устремился к высокой стене, отделявшей сад от зданий Линкольнс-Инн. Нет, подобной преграды старику ни за что не преодолеть. Он скрывается где-то здесь, совсем близко от меня. Ветер разнес тучи, и на небе появилась полная луна. Я мог разглядеть расстилавшееся передо мной море грязи, усеянное мелкими водоворотами, которые бурлили на месте лунок, оставленных выкорчеванными деревьями. Пруд теперь доходил почти до моей стены. Ширина его составляла никак не меньше 30 футов. Тронутая рябью поверхность воды блестела и переливалась в лунном свете. Я озирался по сторонам, пытаясь понять, где прячется беглец. Внезапно я заметил какое-то движение. Темный силуэт виднелся у самого края пруда. Сжимая в руке кинжал, я двинулся к нему. Сапоги глубоко увязали в грязи, издавая громкое хлюпанье при каждом шаге. Темный силуэт более не двигался. Возможно, потрясения сегодняшнего вечера оказались слишком сильными для больного старика, и Джайлс лишился чувств, решил я. Я наклонился над распростертой на земле фигурой, готовый стремительно отскочить. Если Рен решится напасть, мне придется нанести ему удар кинжалом, чего мне вовсе не хотелось. В следующее мгновение я заскрипел зубами с досады, ибо глаза мои различили шероховатую поверхность древесной коры. Передо мной лежало бревно, наполовину утонувшее в грязи. Джайлс налетел на меня откуда-то из темноты. Толчок был так силен и внезапен, что я не устоял на ногах и уронил кинжал. Упав, я сильно ударился о землю, в глазах потемнело, я беспомощно хватал ртом воздух. Джайлс надавил мне коленом на спину, не давая подняться. Краешком глаза я увидел, как рука его схватила мой кинжал. Значит, он намеревался меня убить. Собрав все силы, я сбросил противника. Джайлс тяжело рухнул на землю. Поднявшись, я увидел, что он тоже встает на ноги. Кинжал блеснул в его руке. Лицо Рена было так перепачкано грязью, что я не мог различить его выражение. На черной страшной маске я видел лишь сверкающие отчаянной решимостью глаза. «Господи боже, Джайлс! Неужели вы убьете меня из-за этих проклятых бумаг?» — выдохнул я. «У меня нет выбора». Широко раскинув руки, он шагнул ко мне. Кинжал зловеще блестел в свете луны. «Я должен вас убить, если вы меня не отпустите. «Прошу вас, Мэтью, позвольте мне уйти». Едва договорив, он бросился на меня. Я отскочил в сторону и ударил его наручником, который болтался у меня на запястье. Удар пришелся по голове. Джайлз испустил стон и выпустил кинжал. Как видно, я оглушил его, ибо он зашатался, сделал несколько шагов в сторону огромной лужи и с громким всплеском упал в воду. Потом медленно сел. Над водой виднелись лишь его голова и плечи. Луна исчезла, оставив нас в полной темноте. Дождь припустил с новой силой. Я подбежал к Джайлсу, прежде чем он успел встать на ноги. Вода была так холодна, что у него, похоже, перехватывало дыхание. Теперь настал мой черед надавить на спину противника коленом. Сжав его шею обеими руками, я пригибал его голову к воде. Джайлс извивался, пытался вырваться, но силы его были на исходе, и сопротивление становилось все слабее. Голова старика оказалась под водой, он издавал жуткое бульканье. Я знал, лишь один из нас выберется живым из этой проклятой лужи, и не давал ему возможности глотнуть воздуха. По телу Джайлса пробежали последние судороги, и оно обмякло в моих руках. Он издал ужасающее хлюпанье, от которого у меня внутри все похолодело. То была последняя попытка вдохнуть воздух наполненными водой легкими. В следующее мгновение тело Рена превратилось в подобие огромной тряпичной куклы. Я не выпускал из рук его шеи, слезы текли по моим щекам, мешаясь с дождевыми струями. Потом я опустился на колени перед человеком, которого только что убил, и разразился рыданиями. Не знаю, сколько времени я стоял на коленях в ледяной воде рядом с мертвым. Наконец я поднялся на ослабевшие ноги и, содрогаясь, заставил себя перевернуть тело. Почти ослепнув от слез, я обшарил его карманы. В одном из них обнаружился кошелек, в другом — толстая пачка бумаг, завернутая в промасленную кожу. Я забрал все это и, не оглядываясь, побрел к дому. Барак и Тамазин вернулись час спустя, промокшие насквозь. Тамазин выглядел расстроенной, покрасневшие глаза говорили о том, что она недавно плакала. Я встретил их, сидя у огня в гостиной. Подбросив в очаг несколько новых поленьев, я помешивал угли кочергой. В том, что у меня началась лихорадка, не оставалось никаких сомнений, ибо озноб сменялся приливами жара, во время которых по лицу струился пот. Барак и Тамазин в ужасе уставились на меня, так как я был перепачкан грязью с ног до головы, а от мокрой одежды валил пар. «Господи боже, сэр, что случилось?» — воскликнул Барак, подбегая ко мне. «Джайлз Рен погиб», — произнес я едва слышно. «Мы сидели здесь, в этой комнате, за ужином и беседовали». Внезапно им овладел приступ безумия, он выскочил в сад, призывая племянника. У меня было время тщательно продумать эту историю, и сейчас, рассказывая ее, я смотрел прямо в голубые глаза Тамазин. Лгать мне приходилось не только ради собственного спасения, но и ради того, чтобы не впутывать Барака и его подругу в очередное темное дело. «Найти его мне удалось не сразу, так как он убежал в вырубленный фруктовый сад», — продолжал я. Я отыскал его в огромной луже, которая сейчас превратилась в настоящее озеро. Должно быть, он потерял сознание, упав в воду, и захлебнулся. «Боже мой, но почему он вдруг впал в безумие?» Закрыв лицо руками, прошептала Тамазин. «Вероятно, тому виной его болезнь. Тяжкие недуги нередко влекут за собой помутнение рассудка. К тому же сегодня мне пришлось сообщить ему дурную весть. Мартин Дейкин, его племянник, умер 2 года назад. Для старика это оказалось непереносимым ударом». «Бедный, бедный мастер Рен», — пробормотала Тамазин, и на глаза ее навернулись слезы. «Напрасно я подозревал эту девушку в хитрости и притворстве», — пронеслось у меня в голове. «Душа ее отзывчива на чужое горе и полна сострадания. Сейчас она искренне горюет о Рене, как прежде горевала о мистрис Марлин, а в Йорке, в дворе аббатства, она сочувствовала мне». «Где он?» — спросил Барк. «Там. У пруда. Он слишком тяжелый, мне не принести его в дом. К тому же, кажется, я нездоров». «Пойду погляжу, что там такое», — сказал Барак. «А вы ждите здесь». Тамазин подошла ко мне и положила на мой лоб свою прохладную руку. «У вас сильный жар, сэр. Вам надо немедленно лечь». «Да, я сейчас лягу. Я должен попросить у вас прощения, Тамазин». «Но за что?» за то, что я питал на ваш счет необоснованные подозрения. Я заслужила их, начав наше знакомство с обмана», — слабо улыбнулась девушка, «которому я придал слишком большое значение». Вздохнул я и добавил: «Сегодня я потерял друга». Она тихонько погладила мою закованную в наручник руку. Найти слесаря, о котором говорил Джек, оказалось не так просто. Но нам все же удалось его отыскать. Завтра он придет и избавит вас от этой мерзкой штуковины.
Замечательно. Замечательно. Спасибо вам за хлопоты.
А мистрис Вуд спит?
Да, Джоан сегодня рано легла. Она ничего не видела и не слышала, и, думаю, нам не стоит ее беспокоить.
Я немного помолчал и спросил, пристально глядя в лицо девушки: «Почему вы плакали, Тамазин?» «Джек отыскал моего отца, сэр», — вздохнула Тамазин. «Он и в самом деле занимает при дворе неплохое положение. Представьте себе, он повар на королевской кухне, но, по словам Джека, он слишком высоко задирает нос, а обо мне и слышать не желает». Она всхлипнула и прикусила губу. Глаза ее вновь наполнились слезами.
«Мне очень жаль, Тамазин».
Глупо было так долго тешить себя мечтами, и я рада, что наконец узнала правду.
«Да, рано или поздно узнать правду все равно приходится», — произнес я, думая о Джайлсе. «Хотя подчас неведение бывает куда приятнее».
Несколько минут мы оба молчали. Потом пришел Барк. Судя по пронзительному взгляду, который он бросил на меня, стряхивая воду с волос, в голове у него зародились тревожные предположения. «Ты не могла бы оставить нас вдвоем, Тэмми?» — мягко попросил он. Тамазин кивнула и направилась к дверям. «Доброй ночи, сэр», — сказала она и вышла из комнаты. Я выжидающе посмотрел на Барака. Он вынул мой кинжал и положил на стол. «Я нашел это в саду, у самой лужи.
Должно быть, он выпал у меня из-за пояса, когда я пытался поднять Джайлса. Там вокруг все истоптано, словно после драки».
«Барак обо всем догадался», — понял я. «Он знает, что смерть Джайлса отнюдь не следствие несчастного случая».
«На его лицо страшно смотреть», — проронил Барак. Во взгляде застыло отчаяние.
Мысленно я порадовался тому, что избежал этого зрелища.
«Утром мы должны безотлагательно сообщить коронеру о случившемся», — отчеканил я, глядя Бараку прямо в глаза. «Полагаю, причины этой смерти не вызовут у него никаких сомнений. Джайлс Рен утонул».
Барак выдержал мой взгляд и спустил вздох и медленно кивнул. Вопрос был закрыт.
«Тамазин сказала, что вы нашли ее отца», — перевел я разговор на другое.
«Да, он оказался поваром. Моему визиту он, прям скажем, не слишком обрадовался. Заявил, что слышать не желает никакой дочери. Видно, Каналий решил, что Тамазин подбирается к его денежкам. Надо же, бедняжка не слишком сильно ошибалась». Невесело усмехнулся он. «Отец ее, хоть и не вельможа, но занимает при дворе теплое, сытное местечко.
Бедная Тамазин.
Да, ей придется забыть о своих мечтах. Но я решил рассказать ей все без утайки. Всегда лучше знать правду».
«Возможно»,
— проронил я, бросив взгляд на лежавший на столе кинжал. «Уверен, Тамазин не будет слишком долго переживать. Она не такое способна вынести, поэтому она мне и нравится. Ну и не только поэтому». «Все эти семейные связи доставляют слишком много хлопот», — заметил я с горькой усмешкой. «Особенно, когда дело касается амбиций и притязаний».
Дрожь сотрясла все мое тело.
Барак это заметил.
«Вам надо поскорее лечь», — сказал он. «Выглядите вы отвратительно. А чувствую себя еще хуже. Помогите мне встать».
Прежде чем покинуть комнату, я еще раз помешал кочергой в очаге. Огонь набросился на тлеющие остатки признания Эдварда Блейбурна, уничтожив их безвозвратно.